Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс, где мы рассматриваем самые интересные узлы истории. И сегодня у нас в гостях наши постоянные гости. Это Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства, и также, ну, сразу отмечу, оба наши гости замечательные историки, очень вам их рекомендую. И второй — Александр Владимирович Макушин, он член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РИО, Военно исторического общества. И сегодня, вот, наверное, вы, если следите за нашими передачами, вы знаете, что если эти два гостя у нас в студии, то это значит, что мы продолжаем наш цикл «Цветные революции». Причем, хочу обратить внимание, что вот недавно вышла книга по цветным революциям, не наших авторов, и могу вам сказать, наши авторы лучше. Значит, сегодня мы наконец в нашем цикле «Цветные революции» дошли до самой главной точки.
Для нас точно самое главное — это распад Советского Союза. Конечно, он вызван не только действиями вражеских спецслужб, да, не надо все на это списывать. У Советского Союза были очень серьезные проблемы и экономические, благодаря реформам Косыгина, Либермана, которые в свое время восхваляли чуть ли не до небес, и благодаря, скажем, разложению бытовому, воспользуюсь сталинской терминологией, морально-бытовому разложению партноменклатуры, куда же без этого, но были и моменты, которые говорят о том, что, по крайней мере, часть людей, которые мечтали превратить свои привилегии в банальную собственность, то есть именно переродились, говоря языком.
Приватизировать общественное,
да,
достояние.
Совершенно верно, Дмитрий Викторович. Вот такие люди, явно часть из них, читали работы Уилла Ирвина и строго им следовали. Первые процессы перерождения в советской партноменклатуре, они произошли-то практически, ну, в 20-е годы. Уже, ну, это было, извините, но папа нашего великого для многих, Барда Акуджавы, извините, хищениями занимался.
И причем не слабыми, как это вскрыто уже. Правда, на локальном уровне вскрыто, да, но Александр Дюков области, это, да, эти сведения выложил в своем ТГ-канале несколько лет назад, там... Суммы аховские.
Причем то действовал он ровно как хороший рэкетир 90-х. Приезжал на предприятие и говорил:
надо, сколько ему должен.
Да, не всегда просто. Надо купить кожаных плащей 5 штук или закупить мебель для партактива. Ну, партийно-чекистского актива Свердловской области.
Ну, а потом сам, собственно, Булат Шалович в бархатной курточке оказался на фронте, побыл там где-то в районе месяца. Особых боев не видел, но вот оказалось, что
по
он...
по бумагам на фронте он,
да,
был.
Он был ветеран.
Но мы его любим не только за это.
Нет,
поэтому...
никто не... вопрос о творчестве, да, и быта. Но просто надо понимать, что социальная почва для этого была. И была очень рано. И когда мы говорим о репрессиях, то, наверное, надо говорить не о 1937 годе, когда партноменклатуру
чистили. Надо еще смотреть... Относительно, кого, да, кого эти вот репрессии были, каждое дело рассматривать, согласен, прежде чем бросаться общими оценочными,
да,
суждениями.
А вот когда были репрессии, извините, это когда ломали хребет российскому крестьянству. Согласитесь, Дмитрий Викторович.
И ломал хребет, ну, наверное, не совсем Сталин.
Совсем не только Сталин, и не столько Сталин.
Сталин был главой государства.
Там бы это было коллегиальное,
да,
решение.
Коллегиальное, да. Ну, как бы глава государства отвечает за все, как и за успехи, и за...
И, в общем-то, скажем так, практически хребет российскому крестьянину сломали. Давайте тоже говорить. Жестко, кроваво, но удар-то был. И когда мы говорим о жертвах репрессий, самый кровавый, наверное, это 29-й год, вот для меня лично. Когда, извините, раскулачивали под сурдинку очень многих.
Да, ну, это был удар по крестьянству.
И был удар по духовенству, которое практически полностью было вычищено. Был удар по интеллигенции, не без этого, нормальный. Но в 37-м немножко вот эту вот поверхностную партийную пену вычистили.
Ну, даже не немножко.
Но желание-то...
Хорошо так почистили.
У нового поколения желание не поменялось. А после смерти Сталина и прихода к власти Никиты Сергеевича Хрущева под это все открылась новая возможность.
И под этому... Я сейчас немножко перебью. Желания не изменились, и об этом свидетельствовали современники. Есть такой малоизвестный эмигрант, меньшевик Давид Юлич Далин, который написал книгу «После войны революции». Так вот, эта книга фактически стала прологом к «Скотному двору» Джорджа Оруэлла.
А Далин, кстати, очень зря забытый автор. Очень
это
зря.
Это его сын очень зря забытый автор.
Ну, его сын это вообще...
А
это...
его сын, Александр, это создатель ОНО «Европейский университет» в Санкт-Петербурге. Правда, никто... не говорит, что до этого, во время Второй мировой, Александр Давидович служил в управлении стратегических служб США.
И даже выпустил учебник, но... который подсказывает...
«Советский шпионаж в Европе» совершенно он назывался, верно, во второй половине 30-х.
Хорошо, молодец. Да. Молодец.
Чем, а ну, вот потом очень хороший учебник, создал, кстати, вот это вот самое НКО, там есть даже медаль его имени. Видите, какие у нас веселые люди на нашей земле-то так ходят это... и просвещают наших детей.
Хорошо, это демократическая страна.
Совершенно, понимаете? Совершенно. Причем вот учебник очень хороший, вот честно, даже хороший, сейчас,
нет, ну,
читаешь и очень...
Давайте будем говорить откровенно, что научных школ на Западе нету, но если ты видишь какого-то качественного автора, будь то Ричард Пайпс, будь то...
Уилл Ирвин уж упомянутый, ну, не раз и не два.
Будь то у нас Александр Далин, его книга «Нацистская власть на... Nazi rule in Russia». Mm-hmm. Да, не помню, как ее перевели. Будь то... кто у нас величайший разгром маршала? Дэвид Глэнс. Это все, ребя... да, это все, да, историки с погонами. Дэвид Глэнс, подполковник РУМО, Александр Далин, УСС, Ричард Пайпс.
А Бивер, извините, коллега, не будь чем...
А вообще, Бивер-то тоже служилый?
Он не служивый, но очень работал по грантам.
А, не, который... ну, работ...
ну, ладно, работать по грантам,
хорошо,
это работать
хорошо, будем брать
чисто кадровым, будем брать.
Нет, ну, слушайте.
Ну, то есть...
По грантам там все работают.
Ну, Глэнс кадровый.
Ну, Глэнс, конечно, подполковник РУМО, ну, что мы хотим. Вот, а Ричард наш Пайпс в 1956 году за деньги некоего Конгресса за свободу культуры, о нем мы сейчас поговорим, ездил вначале в Советский Союз, где встречался с исламскими лидерами, в том числе Бабаханием, а потом в Индию на деньги Конгресса за свободу культуры. А вот что это за Конгресс, и зачем он туда ездил, и почему его этот Конгресс просил выступить с лекцией о том, как плохо жить в Советском Союзе накануне приезда маршала Жукова и подписания стратегического соглашения, мы, наверное, скажем чуть попозже.
А то есть мы, в принципе, говорим, вот, что привело к цветным революциям, да? Или как готовилось
к разложению сознания.
Да, да. Мы сейчас очень широко расскажем, да, как, с одной стороны, кризис в стране, который был, но который можно было вылечить. И желание части номенклатуры, управляющей страной, слиться в любовном экстазе с мировым политическим,
да,
классом,
стать,
я бы так сказал.
Менеджерами, скажем так, глобальной цепочки.
Я не менеджерами, я сказал приказчиками. Ну, не менеджеры, хорошо, не управляли бы они, это выполняли, ну, бы приказы, приказчики.
Хозяин и менеджер – это разные функции.
Ну, вот так, не хозяин, они никогда бы, ну, не были.
Вот. Это синоним.
И незрелость, моральная, интеллектуальная незрелость советской интеллигенции.
Да и давайте, коллеги, будем откровенны, и политическая незрелость самого советского народа, потому что был он незрел, потому что, да, я не хочу ничего говорить, но позднесоветское общество бредило Америкой. Мы тогда были готовы, извините, все отдать ради американских вот этих вот подарков, ради того, чтобы нас Соединенные Штаты похвалили. Это произошло не просто так.
Ну, ведь... да, это незрелость менталитета, да. Да.
Потому что не было всего. Но вот как это произошло? Ведь в 45-м году советский народ – это народ-победитель. У него достаточно, как бы сказать, более-менее зрелое политическое руководство. А уже через 40 лет, да, к 85-му году, мы были готовы отдать все. И отдали, в конце концов, все. Были готовы плевать свою
отдали
армию.
Отдали все уже Хельсинским актом, 70... когда позволили у нас, давайте мы немножечко станем буржуазными, а буржуазный Запад капиталистический станет немножечко советским. И вот сплетемся в этой конвергенции. Причем, что нам будут на нашей земле рассказывать про какие-то права человека. А вы у себя про права человека не забыли, да?
Нет, там
Мартин полк, Лютер там, Кинг 10 лет назад как бы погиб. Не, ничего не хотите сказать? Ну,
человеческий зоопарк, извините, в Бельгии когда были закрыты? Когда мы в космос начали летать?
Поэтому мы сами зоопарки пустили вот эту идеологическую ментальную заразу на свою почву, понимая, не понимая, с какими-то расчетами. Понимаете, ну, нельзя выпить, если у вас болит голова, выпить цианистого калия не самое лучшее лекарство. А вот мы сделали именно это уже в Хельсинском заключительном акте.
А насколько я понимаю, один из необходимых исходных пунктов цветной революции – это то, что обязательно надо кого-то пустить. То есть кто-то, кто заинтересован в этой революции, он должен получить возможность прийти.
Воздействовать на идеологическое поле, да, однозначно.
Не с помощью там спецслужб, разведок, нет, там нет, все. Нет.
А, это уже в конце, это позже. Ну, да. Пыла начинается идеологически. Легально. Ранее это было проще.
Да.
Там купили сразу прессу. Ну, как купишь прессу в Советском Союзе?
Ну да, никак не купишь, там сложно.
Нет, вроде можно, в Советском Союзе есть идеология.
Да.
Но сейчас я передам Анну Дмитриевичу. В Советском Союзе стали воздействовать на интеллигенцию. На ту интеллигенцию, которая выезжала и, я выскажу свое оценочное суждение, покупалась на внешнюю мишуру западного образа жизни. Опять-таки, говорю чуть ли не как газета «Правда».
А здесь нам надо вернуться к концу 40-х годов. Так, когда еще Советский Союз – альтернатива капиталистическому миру и очень-очень авторитетное государство, потому что он вынес на своих плечах, ну, европейскую войну однозначно, и немало вложил в Дальневосточный театр. И что у нас начинается по итогам Второй мировой войны? Национально-освободительное движение. Бывшие британские и иные колонии освобождаются. И помимо этого, против Советского Союза начинается гибридная война. То есть, гибридная. Это противостояние, включающее в себя экономику, политику, военную мощь, дипломатию. Военная мощь – это не обязательно сразу война. Это придвинуть войска к границе, это от ракеты «Юпитер» в Турцию, чтобы вызвать ответную реакцию и подорвать экономику.
Конечно.
Это Уилл Ирвин, ребята, это надо знать из первых уст. И здесь я сейчас процитирую одного из своих персонажей, о котором первый директор управления планирования ЦРУ, Фрэнк Уизнер, о котором мы говорили, что он хотел, он потратил миллионы на спекуляции на валютных рынках, он потратил миллионы на то, чтобы завербовать добровольцев, которые смогут проникнуть через железный занавес. Он хотел игрой на валютных рынках подорвать рубль, то есть сразу же и экономическая, и диверсионно-террористическая составляющая. И операция «Джунгли» сюда же входит в Прибалтике, когда пытались раскачать руками местных националистов,
через советскую разведку, которая работала вкупе с американской.
Пытались раскачать народные восстания с тем, чтобы или они провозгласят какие-то свои независимые правительства и появится предлог для непосредственного вооруженного вторжения в Советский Союз. Или они будут сакральной жертвой, и Советский Союз будет заляпан в крови.
Что тоже хорошо.
Для них да.
А, нет, я говорю, для них, конечно.
Да, конечно.
Не про нас.
Будь то прибалтийские националисты, будь то бандеровцы, которые за десятилетия с 45-го по 55-й, 54-й, это по учебнику КГБ совершили свыше 14,5 тысяч терактов.
Да.
А за какие деньги они их совершали? За какие деньги они жили? Какой взрывчаткой они пользовались? Чьим оружием они пользовались? Только ли немецким? Или к ним засылали, и мы, опять же, прошу прощения, открываем Уилла Ирвина и читаем, что в 48-м году заслали первых трех организаторов повстанческой борьбы на Украину, и эта группа называлась «Найтгейл», «Нахтигаль», «Соловей». Они даже и не думали менять своих названий, кличек и паролей.
А в это время внутри Советского Союза происходят очень интересные моменты. Придя к власти Никита Светлов Сергеевич Хрущев, который стал для некоторых иконой, начинает отменять все сталинские проекты экономические. Вот приведу такой пример. Опять тут я опираюсь на... И надеюсь, что скоро это выйдет в бумаге. Такой сделаю небольшую рекламу. Опираюсь на научные диссертации в области экономики. Потому что обычно историки как-то не занимаются экономикой. Это очень интересно. Надо себя смотреть в комплексе. Начиная с 27 года до 60 года в Советском Союзе падал экспорт сырой нефти и рос экспорт нефтепродуктов. Мы продавали продукцию высокого передела. А Никита Светлов Сергеевич Хрущев начинает строить нефтепроводы и газопроводы, которые гонят на Запад сырье.
А в какой именно Запад? А в какой именно
Германию,
Запад?
В Западную ФРГ,
в Федеративную Германию. Республику,
Германию Западную, естественно, в Австрию и далее в Голландию.
Секундочку, это та самая Западная Германия, которая приняла Конституцию, не признающую ГДР, та самая, которая вступила в НАТО, и после этого сразу же, через несколько месяцев, наши были вынуждены создать организацию Варшавского договора. Почему ОВД затянулось, создание ОВД затянулось на 8 лет? Потому что не было прямой угрозы. А здесь любой конфликт Западной Германии с Восточной приводил к войне всего блока НАТО против ГДР.
А через 5 лет после начала этого в 2 раза увеличиваются финансовые активы компаний БАСФ и Байер. Основы.
Химические концепты.
Только химические.
А чем они были во время Второй мировой войны?
Они снабжали.
Это ИГ фарбные индустрии. Кто ж не знает.
Ну, это ладно. Да. Я сейчас еще интересную вещь скажу. Подъем целины. Песни, фильмы.
Да,
красиво.
Да, красиво.
Ну, что планировалось в годы Сталина? Опять-таки, надо читать экономику. Создать там мясной кластер на уникальной траве. А это казахская степь, это было уникальное явление, схожее с пампой Аргентины, где, кстати, выращивается вся говядина, которая едет в Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты кушают дешевую говядину. Планировалось создать мясопроизводящий кластер. Да, там трава не дает вырасти сильно коровам, но мы бы растили конину и баранину. Ну, извините, конина и говядина примерно схожи по вкусам. Смогли бы приучить...
Ну, страна совсем недавно закончила войну, 48-й год опять голод. Я думаю, никто не побрезговал
бы. Не отказался бы ни от баранины, ни от конины. Что делает Никита Сергеевич Хрущев? Мы распахиваем уникальную степь без лесопосадок, которые были на Украине, которые не давали возможности.
Ветрам
гулять. Но Сталин умел слушать людей, которые не давали возможности лишиться плодородного слоя. Через 3 года... Там нет плодородного слоя и нет уникального кластера для мясной промышленности. И таких решений очень и очень много.
Вот я сейчас хочу подвести вывод, что Никита Сергеевич забрасывал шапками. Ему был нужен быстрый, мгновенный эффект. Какой ценой то, что он гробил будущее, он вообще никогда не задумывался.
Или
делать по-сталински... Обновлять фонды, все по уму, это слишком долго.
Но тут ведь, подождите, коллеги, но Никита Сергеевич не один, все кадры вырастил Иосиф Виссарионович.
Нет,
он получил все вот это.
Тут не стоит вопрос про кадры, понимаете, писали записки, писали, но они отметались. А дальше
здесь
что
уже
наступает?
Вопрос в первом лице, которое
обращается
с этими записками.
Да, Хрущевский волюнтаризм. А далее реформы Косыгина-Либермана. Введение понятия «безналичная прибыль». И разделение предприятий, которое потом усугубил Михаил Сергеевич Горбачев, но это мы в следующих программах.
Да, потом.
Возможность ведения внешнеэкономической деятельности и создания внешэкономбанка.
Какой внешнеэкономической деятельности? Той, которой Петр Ефимович Шелест требовал для Украины во вход монополия наркомвнешторга.
Да, и Никита Сергеевич Хрущев рассматривал, Дмитрий Викторович, возможность, чтобы основные республики Украина, Беларусь, Закавказские республики, вот только мне интересно, какую громадную роль играли Закавказские республики в экономике Советского Союза? Да не в
этом вопрос. Вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, кто будет наполнять общесоюзный бюджет валютной выручкой. Получается, что каждая республика сама живет своим бюджетом. Мы не будем забывать, что силовики были переподчинены
на тот момент,
при Хрущеве. Все силовики и по милицейской линии, и по линии госбезопасности были переподчинены местному партруководству, потому что партия у нас ум, честь и совесть.
И более того, на Украину были замкнуты замыкающие цепочки сложных промышленных производств. Начал это не Леонид Ильич Брежнев, начал это Никита Сергеевич Хрущев.
То есть, я хочу продолжить свою линию. Центр потерял два элемента контроля за республиками. Милицейский и чекистский. Все.
Военный остался только, да?
Ну, и то частично.
А теперь смотрите, что это нам дает вкупе. Каждая республика получает свою внешнюю торговлю, ей не надо в Минвнешторг отчитываться. Каждый местный князек имеет и свою и официальную, и тайную полицию. Это что получается? Это унитарное сталинское государство превратилось в конфедерацию
при Хрущеве. К тому же отметим, что сохранены союзные не просто ЦК, а союзные партии.
Кроме одной.
Кроме СССР.
И получается, что общесоюзный бюджет, общесоюзные задачи, ну, в том числе и в сфере, скажем так, внешней безопасности, нужны только одной республике, РСФСР.
Дмитрий Викторович.
А каждая из остальных замыкается на себе.
Я даже еще скажу. Сейчас меня обвинят наши марксисты во всех смертных грехах. Но если кто-нибудь подымет такие интересные нормативы о том, какой площади дом разрешалось строить в каждой из республик, это было нормировано.
Да, как да, было нормировано, точно.
Как вы думаете, в какой республике наименьший метраж?
У вас в России.
Конечно, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Так. Наименьшую площадь дома, а наибольшая — Прибалтика и Украина.
Ну, давайте на этой интересной ноте мы сделаем небольшой перерыв и прервемся на рекламу и, на главное, на новости. Все, не оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова мы возвращаемся в студию. Но у нас есть пара звоночков. Давайте на них ответим и продолжим. Да, слушаем вас. Алло. Не получилось. Да. Так, ну давайте второй. Да, алло, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Константин, позвольте мне, пожалуйста, перед тем, как задать вопрос, выразить мнение по поводу блистательных передач Марии Кирилловны.
Спасибо большое, спасибо.
Я ничего не услышал. Я должен отметить исключительно высокий уровень подачи материала, который затронул Мария Кирилловна. И вот когда я ее слушал, мне все время вспоминалась наш гениальный музыковед Жанна Григорьевна Дозорцева. Она, к сожалению, в этом году умерла. Вот мне было 15 лет, я в первый раз пришел на концерт в зале Чайковского, где Жанна Григорьевна гениально рассказала о музыке Вагнера, и вот она сделала ровно то, что сделала Мария Кирилловна.
Спасибо. Я передам, просто у нас не очень время в эфире, много у нас сегодня передач. Так, ваш вопросик есть какой-нибудь? Я обязательно передам ваше все.
Вопрос вот какой. Значит, развал Советского Союза произошел внезапно. То есть Горбачев собирался там 20 августа подписывать новый союзный договор, там все были настроены, и потом вот за несколько месяцев он изменил свое решение. Вот что послужило причиной для Горбачева?
Спасибо. Понятно. Коллеги, будем отвечать, это у нас будет в следующих передачах?
Ну, давайте вкратце.
Давайте коротенько, потому что мы к этому еще вернемся более глубоко.
У нас
глубоко.
Много интересного сейчас.
Да, давайте немножечко коротенько, да.
Ну, наверное, вот что именно было в голове у Михаила Сергеевича Горбачева, точно никто не скажет уже. Но то, что разговоры и мысли о том, что Советский Союз надо переформатировать и переформатировать очень сильно и даже отказаться от части республик, Прибалтика, первые кандидаты были на выход, шли гораздо раньше подписания союзного
договора. А вы знаете, кто не признал вхождение Прибалтики в Советский Союз?
Соединенные США, по-моему.
Соединенные Штаты, да. Выпустили по этому случаю специальный меморандум Самнера Уэллиса, который через полгода стал встречаться с советским послом Константином Уманским, точнее, Уманский приходил к нему по 2-3 раза на неделю, и в конце концов Уманский добился от него признания в мае 41 года, что если Советский Союз станет жертвой агрессии, я цитирую, как Великобритания, Китай или Индия, то Соединенные Штаты помогут ему всеми имеющимися ресурсами.
Но признавать никто не обещал.
Нет, признавать никто не обещал.
И сейчас, прошу прощения, перебиваю дальше. И даже в радиопропаганде прибалтийские коллаборанты в эфире были подчинены радио «Свободная Европа», а не радиостанции «Освобождение», то есть «Свобода». «Свобода» вещала на Советский Союз и Советские Республики, а радиостанция «Свободная Европа» на соцлагерь без Советского Союза.
А, и вот тем самым мы сейчас очень мило переходим к мягкой силе.
Отлично, обожаю эту тему.
И давайте тогда уже на ней и сосредоточимся.
А вы знаете, Константин Александрович, на каком первом языке специально для Советского Союза был напечатан «Скотный двор», о котором я уже говорил?
Это на русском?
Нет.
Нет, тогда не угадал.
На украинском.
Да вы что?
Да. И автором предисловия незадолго до своей смерти выступил, конечно же, Эрик Артур Блэр, он же Джордж Оруэлл, бывший офицер Министерства информации Великобритании, который в литературных журналах, Британия как бы находится в блокаде немецкой, но литературные журналы продолжают выходить, и некий Джордж Оруэлл там покусывает Герберта Уэллса и Джорджа Бернарда Шоу за то, что они такие политические близорукие писатели. А на самом деле за то, что они просто симпатизируют Советскому Союзу.
Слушайте, же, да, вот вам мягкая сила. Уэлл же считается всегда каким-то чуть ли не коммунистом.
Константин Александрович. Так я и говорю, что он их за их красную позицию кусает. Понимаете, мягкая сила внутри Великобритании уже начала действовать.
Константин Александрович, вот мы, Дмитрий Викторович, это хорошо знаем, а для многих это будет, наверное, таким откровением. Ну, это только в России есть образ интеллигентного писателя, который может что-то делать сам по себе.
Ну, да.
Нигде, ни в одной стране цивилизованного, беру это слово в кавычки, мира, писатель, если он не работает в интересах власти, может, будет влачить очень жалкое существование, и, скорее всего, писателем не станет, станет дворником. Великий сэр Артур Конан Дойль. Автор великолепных рассказов и романов. Но он же тоже участвовал
в Мининформе во время Первой мировой.
И написал прекрасную работу, которая потом многократно использовалась английской пропагандой, где описал ход, каким представлялось Первой мировой войны. То есть на Западе нет и фантастика послевоенная, которой мы восторгаемся и читаем, та же «Дюна», тот же «Звездный десант», там фэнтези. Это тоже элемент информационно-психологического воздействия, особенно когда ты начинаешь это читать в подлиннике на английском. Да, начинаешь понимать, что и как там описано.
Базис и надстройка, ну слушайте.
Это...
А вот у нас получилось так, что у нас властители души и ум человеческих, они почему-то считали, что им должны платить просто за то, что они такие умные и красивые. И что отрабатывать государственный заказ им не обязательно.
Ну, поэт в России больше, чем поэт.
Нет, всюду больше. Но другое дело, что ребята себя противопоставляли государству. И свои мещанские интересы, говоря прямо, противопоставляли государству.
Ну, государство их не печатало. Тогда это сам издат или зарубежная печать?
Ну, кстати, хорошую тему вы затронули. А вы знаете историю про доктора Живаго? Как он был напечатан?
Ну, операция...
Это операция «Ай, динозавр».
«Ай, динозавр», да.
Так вот, документы уже вышли, каждый желающий может найти, я 100 раз их печатал. Ну, если кто-нибудь в канал да, ко мне, в мой канал «Инфограната» зайдет, спросит, я, конечно же, еще раз повторю. Значит, был такой замечательный эмигрант из Российской империи, звали его Исайя Берлин. Эмигрировал он в 20-е во время гражданской войны, а потом он стал дипломатом. Да, кстати, у меня есть его книжка «Вашингтон Диспэтч», то есть «Наблюдение из Вашингтона». Ну, это фактически разведсводки британского дипломата из столицы США во время Второй мировой войны.
И, кстати, очень хорошая информативная книга.
Хорошая, да.
Очень хорошая, очень информативная. Так
вот, после войны он работал вторым секретарем британского посольства. И тесно общался с нашими литераторами, прежде всего ленинградскими, Зощенко, Ахматова и будущий автор «Доктора Живаго». Кстати, можно, наверное, предположить, что из этого общения и выросло потом известное постановление о журнале «Звезда», «Ленинградское дело», все. Но нас это не интересует, нас интересует то, что именно он, Исайя Берлин, взял, согласие автора, конечно же, черновики «Доктора Живаго» и отправил их за границу. Он постоянно подзуживал и раскручивал, и есть целая телеграмма, и не одна, в ЦРУ от Исайи Берлина, где он говорит, что надо опубликовать этот роман, что надо его распространять. Есть сметы ЦРУшные, как его печатали на русском языке, в издательстве некоего итальянского, ну, левого, он бывший вообще коммунист, он странный человек, Фортинелли.
Ну, в Италии много странного.
Да, он покончил с собой, закладывая взрывчатку под электростол. Да, он вот такой левый. И
из песни слов не выкинешь.
И всюду эти книжки распространялись, всюду, где были советские граждане, а еще всюду, где были советские граждане, к ним подходили ребята, имеющие местные степени какого-нибудь Мюнхенского института по изучению истории и культуры СССР, который был создан, и это я сейчас цитирую американский источник, 5 из 7 его создателей были учителями русского языка в языковых школах армии США в Западном Берлине в 1948 году. Вы понимаете, да, на кого они работали и кому они преподавали русский язык?
Но советская интеллигенция, вот после общения, посчитала, что чтение «Доктора Живаго» — это модно. И диссидентам быть стало модно в 60-е.
Коллеги, я тут один слушатель пытается пробиться. Да, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю вас с большим интересом, но большая просьба ко всем участникам передачи. Не говорите, пожалуйста, хором.
А, понятно. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Это я, кстати, тоже хотел вам сказать, коллеги, потому что когда слушаешь и хором перебивается, то не слышишь никого. Так, давайте продолжим, да.
Это стало модным. И в этот момент, что интересно, наши органы госбезопасности толком с диссидентами не боролись.
Ну, как дела были же.
Ну, извините, если бы надо было бороться так, как боролись в Соединенных Штатах с людьми, которые представляли опасность, извините, но у нас профсоюзные действия...
А давайте спросим любого из нас, кто такой Голанцков? Это поэт или это террорист, который хотел закладывать взрывчатки? Кто такие ребята из всесоюзного ВСХСО, Всесоюзный Совет Христиан-Социалистов? Это мажоры, это наивные мечтатели, или это дети партноменклатуры, которые мечтали установить монархо-клерикальный режим средствами террора? Кто они у нас? Какие у нас остались образы в их памяти? А образы остались вот таких вот мечтателей, наивных ребят, а не террористов, которые хотели тут взрывать бомбы на каждом углу. И остались они в немалой степени, потому что нам создавали этот образ поэта, который больше, чем поэт, некоммунистического левого. Кстати, о некоммунистических левых есть прекрасная книга Фрэнсис Тонер Сондерс о том, как инструмент мягкой силы, Конгресс за свободу культуры, поддерживался и Госдепом, и ЦРУ, да и создавал его, в том числе Артур Шлезингер-младший, бывший создатель и управления координатора информации, и управления военной информацией, ну и, собственно, ЦРУ. Создавались для того, чтобы на Западе дискредитировать Советский Союз и показать, что есть какой-то отличный от советского путь к социализму. Поэтому же и Милован Джилос с его новым классом также поддерживался Западом. Любые противники Советского Союза, а власовцы, как наиболее близкие, обладающие наиболее свежими данными, умеющие внедряться, власовцы, НТСники.
Ну, даже, надо сказать, не власовцы, надо сказать, что НТСники, Союз нового поколения.
Они были на острие. В том числе такой мерзавец, как Рудченко, который приезжал сюда. Во время войны он был гестаповцем. Расстреливал людей в Гатчине, вербовал для работы против Ленинграда. А потом он стал журналистом, естественно, Радио Свободы.
А потом, когда мы берем даже экономическую составляющую о поддержке, допустим, диссидентов-писателей, пока данных нет, вот 100%, но хиппи и музыкальные контркультуры через Прибалтику субсидировались западными деньгами. Привозились не только пластинки, привозились не только внешние атрибуты, привозились, извините, банальные деньги. Об этом тоже сейчас в книгах написано.
Привозились и банальные книги на русском языке, там издат, привозился сюда.
Да, ну конечно,
мы можем открыть. Сейчас будет эфир, я вспомню. Вышло у нас Тофлер. Да. Мемуары издателя всех наших литературных вдов. Ахматовой, Цветаевой, там за границей. И он писал, что почти абсолютное большинство западных изданий на русском языке делалось для Советского Союза и делалось на ЦРУшные деньги.
А, то есть по этой линии.
Я сейчас даже вот посмотрю, пока идет эфир, как называется точно книга.
Здесь надо просто понимать, что ни одно информационно-психологическое воздействие, а диссиденты это был, ну, инструмент тайной войны, оно никогда не бывает без денег. Деньги давало Центральное разведуправление, и деньги начали вкачиваться в это все 60-х годов. Потому что, понимая, что нельзя воздействовать через газеты, через СМИ, ну, все-таки в 60-х, 70-х контроль за СМИ в Советском Союзе да был в руках партии КГБ, и в 80-х, до 85-го года,
да.
То стали воздействовать через контркультуру.
Вопрос.
Насаждать ее.
В руках КГБ, а где? Вот мы, опять же, неправильно смотрим на Советский Союз, на что-то целое, где в каждом регионе одинаковые правила игры. В РСФСР одни правила игры, в Прибалтике другие правила игры. В Прибалтике даже чередуются национальные смены, советская и из местных национальных.
А на Кавказе совершенно третий.
Средняя Азия четвертый, а Украина, извините, всплеск украинского национализма. Как раз 60-е, там печатается множество изданий в 69-м году.
Ну, в том числе
в
и подпольном.
Не в подпольном, 69-й год, Ужгород, издается научно-популярная книга «История великой древней украинской мовы».
А теперь, друзья, я прошу прощения, я нашел, как правильно называется, всем, кто хочет прямое подтверждение из издателя, издававшего на ЦРУшные деньги литературных вдов, Карл Профер. Книга называется «Без купюр». Книга небольшая, вышла в 2017 году, можете почитать напрямую. Откровение, ну там не говорится, конечно же, прямо, но десяток раз то, что это деньги от ЦРУ, там сказано.
То есть, ну, все.
Конкретная доказательная база. Кто и зачем печатал у нас вот эти все. Слушайте, а это же у нас вообще-то называется операция Лиоте, посеять недовольство, отчуждение в интеллигенции. А знаете, куда мы пойдем дальше? А дальше мы пойдем в учение о гегемонии Грамши. Вот его неправильно все говорят. Все говорят, что есть власть, есть народ, власть приказывает, народ подчиняется, отвечая лояльностью. Нет. Все забывают самую главную прослойку в теории Грамши. Что лежит между властью и народом? Интеллигенция, которая может или замыкать импульсы власти на себе и не допускать их до основной массы, и как-то их перевирать, или же наоборот усиливать их, как было во время Великой Отечественной войны, когда наши историки искали примеры борьбы с немцами в прошлом, например.
Да, и вот как раз в продолжение вашей темы, Дмитрий Викторович, то, что мы увидели, вот и я сам прошел, будучи членом различных молодежных и формальных движений в 85-й, 86-й, 87-й, которые потом переродились в Великую криминальную революцию в России, это тоже было. Но зарождалось это как раз вот в 60-е, здесь совершенно верно сказал Дмитрий Викторович, когда интеллигенция стала замыкать на себе. И именно в 60-х пошло полное расслоение культур в Советском Союзе. Потому что то, что было...
Было две культуры. Одна да. официозная, а да, другая, да. в том числе и примитивизм.
В различных регионах. И она пошла разделяться на два слоя, официальная и контркультура, и еще разделяться географически, потому что мы коснемся этого в следующей передаче. Середина 70-х, 75-й, 76-й год, идет массовая печать различных националистических романов в Грузии, в Средней Азии,
да на память Украине. Чевелихина. Ну, это,
но сам это самый яркий, Прибалтике, да. я их все упомяну. И уже с середины 70-х местная молодежь начинает, издававшиеся большими тиражами эти романы, читать, эти идеи воспринимать, и готовится почва национализма, который выстрелил с 87-го, даже шире, с 85-го года, начал выстреливать в различных
гражданские регионах Советского Союза. А... То есть, и простите, что сейчас перебью, цель любой пропаганды – это что? Это внести раскол между властями и населением, между командирами и солдатами.
Ну да, между...
Это операция Лиотэ.
Ну да.
Что у нас и получилось, когда удар наносился по интеллигенции, она куклилась сама в себе, жила своими интересами и без какой-либо критики воспринимала национализм, тот яд национализма, который, как говорил Иван Александрович Ильин, надо вводить постепенно, по капельке.
А скажите, а что же, а наши власти этого не видели? Или видели, но решили, что справимся?
А вот тут самое интересное, мы подробно это раскроем на следующей
программе. Ну да, программе. На следующем, просто сейчас как затравку дадим-то.
Власть, она тоже была не единая. Уже начали формироваться группы влияния или кланы, кто как хочет, тот так их называет, региональные. И, что еще основное, внутри каждого региона шла борьба сторонники Союза Единого Государства и сторонники конвергенции. И третье, стали появляться сторонники уже создания национальных, тогда еще говорили о социалистических, но национальных государствах. И наиболее ярким был Шелест, который напрямую, вот Дмитрий Викторович об этом говорил, напрямую обратился к раннему Брежневу с просьбой дать полную экономическую
и силовую... Это, по-моему, даже еще при Хрущеве было. Или при Хрущеве. Что-то типа 58-го да. года.
А ну, точно. Первый, он и Брежневу то же самое еще обращался. Экономическую и политическую и силовую независимость. Да. Ну, автономию или по факту независимость от Москвы, прикрываясь общим социалистическим выбором.
А разве как-то по-другому говорили союзисы и прочие нацфронты в Прибалтике? Мы за Советский Союз, за перестройку, гласный социализм, но дайте нам свободу, дайте нам полный суверенитет, и да, кормите нас, потому что мы такие хорошие.
Ну, экономическую полную независимость, субсидии, да? дешевую, не, ну, да. как
удали как пакет. Как всегда, полный набор.
Да, а политическую независимость. Да? А, ну, и как вы уже говорили, да, свобода внешней экономики, это уже было.
Силовой блок обязательно.
Обязательно силовой блок. Силовой блок, собственный, под контролем, да, и, конечно.
Таким образом, к середине 80-х мы пришли в состоянии конфедерации.
Но об этом мы
когда, подробнее. Да, мы об этом скажем, но просто сейчас надо сделать вывод,
конечно,
что оттепель была переформатированием страны унитарной в конфедеративную. Затем на благоприятной экономической конъюнктуре эти все противоречия как-то удавалось сглаживать, но затем у нас мировой экономический кризис, затем у нас приходят к власти республиканцы, которые опять же провозглашают крестовый поход в Европу, ну, точнее, против Советского Союза, и сейчас, и экономика проседает, и конфедерация является всему миру.
Здесь еще что внутри? Внутри, после инсульта Леонида Ильича Брежнева, когда он теряет реально, не теряет бразды правления, но он уже не ведет ту политику, он же был достаточно активный политик внутри страны, лично общался, контактировал. Вот после его инсульта начинается сперва подковерная, а потом достаточно открытая, ну, это событие, которое, апофеозом которых стало... ну, трагическая и не до конца раскрытая смерть Цынаева и Шпигуна. Вражда внутри кланов, внутри Советского Союза. Вот туда же входит и хлопковое дело, которое начиналось задолго до перестройки.
И которое сегодня называют грязной клеветой, ну, на местные элиты.
Ну, мы об нем тоже коснемся. Дело руководителя Краснодарского края Медунова.
Да.
Там вообще пропал один из руководителей, если я не ошибаюсь, геленджикского горкома партии. Первые дела по Сибири, первые дела по Средней Азии.
Щелоковские дела.
Все. Щелоков, это все в одно. Это все начиналось, и начиналось это даже не в начале 80-х. Все это корни уходят в середину 70-х. Мы об этом тоже будем всем говорить обязательно. Там и внешнеэкономическая конъюнктура, ее тоже подтолкнули. Вот тут уже начали помогать рушиться Советскому Союзу, ну, экономическими методами. Там страна была великая, приз был большой, за него стоило играть в долгую.
Ну да, то есть вся вот этот, все то, чем это закончилось, это все готовилось очень давно.
Это играло как минимум 4 десятилетия.
4 да. десятилетия. И в это были вложены достаточно приличные средства.
И на глобальном уровне.
Но они окупились. Они очень сильно окупились, потому что тот период, когда Соединенные Штаты, даже при Клинтоне был год, когда они вышли не с заимствований, а даже с профицитом бюджета.
Ага.
Ведь это было. Это была выкачка тех средств, которые были выкачаны из Советского Союза.
Ясно. Коллеги, ну, на этом мы, к сожалению, сегодня уже вынуждены прерваться. Но я хочу сказать нашим радиослушателям, что эта тема, которую мы сегодня начали, это тема большая. Это тема не одной передачи. Поэтому эта передача у нас будет продолжена в следующий раз. Не на следующей неделе, а в следующий раз нашу встречу с нашими коллегами. Мы ее продолжим. И я думаю, что не только следующую, я думаю, это несколько передач, вот мы будем продолжать вот эту тему цветную революцию, чтобы понять, где, собственно, лежат корни и как, собственно, эта цветная революция произошла. Я от вашего имени хочу поблагодарить Дмитрия Ильича Суржика и Александра Ильича Макушина за, мой, на мой взгляд, очень интересную передачу, и до новых встреч. Спасибо.